Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте. Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Мы вас приветствуем, Мария Бочинина.
И Михаил Антонов.
8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это сообщение, которое мы от вас получаем на Viber или на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира.
8-800-200-0-9-7-0-2.
Ну и традиционно еще раз напомним, что в YouTube, на канале YouTube можно смотреть программу «Главное вовремя». В частности, подписывайтесь, радио «Комсомольская правда», и увидите, услышите, а в чате Ютуба можно писать.
Главное вовремя.
Возвращаемся к делу актера Устинова, потому что, конечно же, за сутки все стало только громче.
Для тех, кто что-то пропустил, Павел Устинов, актер, был задержан на митинге и отправлен под стражу, после чего он дождался приговора. 3,5 года колонии за применение силы к ОМОНовцу на несанкционированном митинге в Москве. Он, по словам суда, по приговору, оказывается, вывихнул плечо ОМОНовцу, это сопротивление властям, и получил 3,5 года.
Росгвардейцу.
Росгвардейцу, да.
Это важно.
Представителю Росгвардии.
Да, и тут же, конечно же, понеслись вопросы и в соцсети, и власти имущим, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о деле Павла Устинова. Я не хотела бы цитировать, я бы хотела предоставить слово как раз Дмитрию Пескову, собственно, что он сказал.
Мы не считаем возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи. Решение суда есть, оно вынесено, вердикт есть. У того, в отношении кого вынесено это решение, существует законное, предусмотренное законом право обжалования, апелляция. Оно может быть задействовано. Чего-то другого я сказать не могу и не буду говорить.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Между тем, актерские братья продолжают поддерживать Павла Устинова. Первым в поддержку его выступил Константин Райкин. Собственно, Устинов был его учеником. В высшей школе сценических искусств обучался Павел. Райкин призвал освободить актера. И огромное количество, даже настоящий флешмоб такой устроен, как бы это ни звучало.
Актеры сняли видео.
Как флешмоб, что-то несерьезное.
Нет, высказывается по поводу освобождения Устинова. А мы главное не сказали. Мы не сказали, что видео, которое не приобщил к делу судья, показывает всему миру о том, что человек стоял, просто смотрел в телефон, а росгвардейцы шли, повернули в его сторону голову и завалили на землю. Это выглядит ужасно страшно. Ужасно страшно. Меня это пугает. Более того, начали избивать дубинками. Замечательным образом высказался, среди прочих, Максим Галкин. Насколько же дискредитирует Росгвардию вот такое поведение? Более того, что же это за гвардейцы такие, что вывих плеча и они сажают на полгода? Это что за богатырь-то? Мало того, он получил повышение. И так далее. Возмутительнейшая история.
У нас на прямой связи с нами народный артист России Геннадий Викторович Хазанов. Геннадий Викторович, здравствуйте.
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 Геннадий Викторович, ну здесь очень многие присоединяются сейчас, высказывают слова поддержки по поводу Павла Устинова. Я хотел бы у вас спросить, но ведь вы человек, который на эстраде очень долгие годы, и вы видели и можете вспомнить процессы показательных порок, таких, когда одного наказывали, чтобы другим было неповадно. Можно было вспомнить и историю с Аллой Борисовной Пугачевой, с Валерием Ободзинским и со многими. Вот вы не считаете, что сейчас это как раз показательная порка?
Да мне кажется, что это какой-то бредовый жест в сторону демонстрации. Я бы сказал, немотивированные силы. Ну что же это такое? Ну, и меня больше всего в данном случае удивляет позиция суда, которая не хочет рассматривать объективные показатели. Ну как это так? Видно, что человека там не было, и человек получает наказание. Да какое? Какое? 3,5 года. Ну как это может быть? Просто, честно говоря, у меня просто в голове не укладывается такое, чтобы в 21 веке дожили до такого бреда.
Геннадий Ильич, это может запугать действительно тех, кто выходит на митинги, или наоборот?
Нет, не может это запугать. Я думаю, что это будет иметь прямо обратную реакцию.
Мы сегодня очень много будем на эту тему говорить. Геннадий Викторович, как вы считаете, все-таки под давлением общественности суд может изменить приговор? И...
Я думаю, может и должен.
Спасибо большое. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Геннадий Хазанов, советский российский артист эстрады, народный артист России, телеведущий, общественный деятель.
Давайте не будем забывать, что есть еще Мосгорсуд, есть еще Верховный суд, Конституционный суд и страшный суд, в котором работает судья Криворучко.
Есть Татьяна Москалькова, в конце концов, которая...
Это не в конце концов. Я назвала мощнейший инструмент судебной системы. Есть Татьяна Москалькова. Прекрасно, есть так, вот.
Вот, и она сказала, что она лично пойдет добиваться и будет добиваться. И это дело берет под контроль, добиваться освобождения Павла Устинова. Юлия Устинова, сестра актера. Вот что говорит о Павле, которая подтверждает его слова о том, что он вообще на этом митинге не был. И стоял, ждал друга. Я напомню, что когда оглашался приговор, и было вот то самое последнее слово перед оглашением приговора, Павел Устинов ни одной вины не признал. Не признал вину, не сказал, он сказал, что он не участвовал в митинге, а вот что Юлия Устинова, сестра актера, говорит.
Он был аполитичным. Просто его султан позвал на Пушкинскую, и вот он туда приехал. Он уже, когда увидел, что там творится, он хотел Павлику позвонить и перенести встречу, но он не успел. Потому что его тоже ведь задерживали, султана. Мы Павлика телефон забрали, то есть у нас есть там вот его вызовы исходящие, что они вот с ним созванивались как раз вот перед задержанием. Они считают, что он совершил средней тяжести преступления, поэтому они ему вот такой вот срок дали. Доказательства, на которые они основываются, это только показания и рапорта свидетели со стороны потерпевшего. Я провела независимую экспертизу, отправила ее в Томск эксперту независимому. Вот он даже и не знал о том, что творится в Москве, да. И он провел по видео и то, что написала эксперт. И он совершенно опровержение написал. Он написал там, что вывиха не было, и также указал на то, что он не мог причинить, то есть у этого человека вывиха там совершенно нету, и как бы возможности там вообще был другой человек. Руки он не опускает. Жив-здоров – это самое главное. Адвокат говорит, что, естественно, очень много нарушений даже по всему делу, очень много у них косяков идут, и они совершенно на них не обращают внимания.
Это была Юлия Устинова, сестра актера. У нас на прямой связи глава коллегии адвокатов Торло и партнеры и бывший судья Евгений Торло. Евгений Георгиевич, здравствуйте.
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 Когда мы обсуждаем приговор Павлу Устинову, вам, как адвокату, как кажется, линия защиты Павла, она правильную стратегию выбрала? Можно ли было добиться, чтобы видеозапись была приобщена к делу? Можно ли было найти дополнительных свидетелей по этому делу, которые бы дали показания за Павла в его пользу? Я понимаю, что коллег обсуждать, да. Но тем не менее, да.
Нет, коллег обсуждать, ничего в этом такого нет. Во-первых, как бы добиться приобщения всех необходимых доказательств, это обязанность адвоката и обязанность суда выяснить все обстоятельства дела. Другой вопрос, что это зачастую бывает сделать очень трудно, и это совершенно не зависит от адвоката. Адвокат может заявлять ходатайство, адвокат может требовать, а суд с ними не соглашается. И, к сожалению, такая практика стала довольно частой. То есть судьи протокольно, совещаясь на месте, судья один, значит, рассматривают дело и отказывают от всех ходатайств адвоката.
Простите, это сразу становится понятно, что суд стоит на вот этой вот позиции, судья и обвинитель стоят на этой позиции, и свалить их или поменять их мнение фактически невозможно.
Так
ну, бывает сразу, бывает не сразу, но когда вам отказывают в самых простых ходатайствах, самых очевидных, допустим, о приобщении видеоматериалов, которые здесь абсолютно необходимы, или о вызове свидетелей, которые присутствовали при этом, что-то видели, ну, конечно, возникают какие-то серьезные странности.
Евгений Георгиевич, а можно судью заменить? Потому что некая ангажированность бросается в глаза.
Практически невозможно. Это зависит от, как бы, стороны, адвокаты имеют право заявлять отводы, участники процесса, но отвод должен быть мотивирован. Если у вас нет доказательств того, что судья является родственником, либо стоит каких-то
иных... Ну, какого-то повода, аргумента, да.
Таких бесспорных аргументов, если у вас нет, то вам на 100% откажут.
Евгений Георгиевич, давайте мы с вами продолжим разговор буквально через 2 минуты. Мы прервемся сейчас, потому что есть еще ряд вопросов, какую позицию тем же самым адвокатам выбирать сейчас и что можно добиться. Поэтому с Евгением Тарлом мы не прощаемся. Спасибо, что слушаете нас. И, Евгений Георгиевич, мы вам обязательно через 2,5 минуты перенаберем и снова будем в прямом эфире с Евгением Тарлом, главой коллегии адвокатов Тарло и партнеры, и бывшим судьей. Ну а вы присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Это программа «Главное вовремя».
Главное вовремя.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Программа «Главное вовремя».
3,5 года, дело Павла Устинова. Мы продолжаем его обсуждать. Мария Бочинина здесь.
Михаил Антонов.
И Евгений Тарло, глава коллегии адвокатов Тарло и партнеры, бывший судья. Евгений Георгиевич, что сейчас должны сделать адвокаты? Можно ли этот приговор обжаловать, отменить? И сколько для этого есть времени?
Приговор можно, безусловно, обжаловать. И есть вероятность того, что отменят. Делать это нужно немедленно. Сроки жесткие, процессуальные, но, значит, там в зависимости от ситуации на каждый вид документа есть свой срок. Ну, я думаю, что адвокат успеет это сделать, но вопрос, честно говоря, вот в том, у меня большие сомнения в том, что апелляционная инстанция как-то изменит приговор.
А как это? Очень такой общественный резонанс. Вот мы, простые люди, которые вне юриспруденции находимся, считаем, что до первой апелляции и Путин обратит внимание. Вот знаете, вот действительно вот такое мнение существует. Как же так? Ведь несправедливость налицо.
А в чем несправедливость?
Ну, в том, что судья не посмотрел даже видео.
А-а-а. Это да, но вы знаете, я вам хочу сказать, что такую несправедливость вы можете увидеть не в одном случае, а в тысячах случаев. Я был поражен, когда была такая реакция президента и судебной системы на по делу Голунова.
Так.
По делу Голунова дело в том, что на таких доказательствах, которые часто ничем не являются, не являются вообще доказательствами, а основаны тысячи дел, и никакой реакции нет. Вот сейчас как бы журналистское сообщество там возмущается, ну, есть люди заинтересованы, поскольку здесь политический фактор, здесь противники Путина объединяются.
Евгений Георгиевич, но мы же видим, чем закончилось дело Голунова. Но, насколько я понимаю, по вашим словам, если закрытие полностью, снятие у срока не получится, и я понимаю, что на что можно максимум рассчитывать, это переквалифицирование наказания там из уголовного в условное, правильно?
Ну, понимаете, в чем дело? Каждое дело конкретно. Вот я не присутствовал, не видел, я не свидетель и не изучал материалов дела. Если было действительно нападение на ОМОНовца, если действительно оно было, то тогда я думаю, что срок нисколько не изменится, и он останется жестким и так далее. Если, как линия защиты утверждает, как вы говорите, говорите, что вот нужно было посмотреть видеопленку, там можно было увидеть, что он этого не делал, это совершенно другая история. Это совершенно другая история, и нужно смотреть, потому что дело ведь не в выборе объекта кого-нибудь наказать, а дело в факте. Был этот факт, не был факт. Если был факт, то нападение на сотрудника полиции, оно наказуемо в любой стране мира.
Мы поняли. Евгений Георгиевич, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Евгений Тарло, глава коллегии адвокатов Тарло и партнеры, бывший судья. Максим Галкин, Андрей Макаревич, Юрий Грымов.
Александр Паль, Константин Райкин. Да, действительно, Бортич,
Петров, Снегири. Боярская и прочие. Записали уже ролики в поддержку Павла Устинова. Максим Галкин, телеведущий, в нашем эфире, вот что он в своем видеообращении сказал.
Вы знаете, сам Павел утверждает, что он вообще, в принципе, мимо проходил и при задержании не сопротивлялся. Но давайте представим, что Павел действительно сознательный участник несогласованной акции, и он действительно сопротивлялся при задержании и таки вывихнул плечо росгвардейцу. В моем представлении каждая профессия имеет свои издержки. Например, публичная профессия артиста подразумевает некую резистентность к сплетням, слухам, клевете, кривотолкам. И эта сопротивляемость организма публичного человека гораздо выше к таким вещам, чем у обычных людей, неизвестных широкой публике. В моем представлении вывих у бойца гвардии, у человека, который служит в силовых структурах, это вещь обыденная. И уж точно не повод подавать в суд. Если ты при задержании вывихнул себе плечо, значит, не с того боку подошел к задержанному. Это скорее признак не феноменальных данных того, кого задержали, а какой-то недоработки у бойца Росгвардии.
Это был Максим Галкин, телеведущий, который записал обращение в Инстаграме. А у нас на прямой связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот большой резонанс. Какой уже день? Третий. И нарастает это все как снежный ком. Слова в защиту, слова в поддержку. Давайте немножечко повангуем, давайте Нострадамусами немножко побудем. Алексей, чем все закончится?
Знаете, есть анекдот такой хороший. Маленький Нострадамус прибегает на кухню и говорит: мама, что сегодня на обед? Она: а ты не знаешь, да? Вот. В этом смысле мне вот это все напоминает. Вы помните, кто такой Иван Голунов? А помните, кто такой Егор Жуков?
Да.
А помните, замечательно, многие уже не помнят. Даже люди, которые вот за них так включались и клали, что называется, на алтарь революции за них своей жизни. А мне напоминает это все кружение мотыльков вокруг костра. Вот где костер, там они и кружатся. Я не разделяю пафоса Максима Галкина. В этой связи я полагаю, что суд должен четко определить, была ли агрессия со стороны, не вывих, бог с ним, была ли агрессия со стороны Устинова по отношению к правоохранительным органам. Если ее не было, придется отпускать. Если акт агрессии был в любой форме, кинута ли это там пустая, либо полная в ОМОН и все такое. Если и факта агрессии не было, то, вернее, если он был, то придется разбираться и назначать какое-то наказание. Вот и все.
То, что видео сейчас распространяется, и там...
Видео, извините, пожалуйста, да, я сразу вас прижу, потому что это, честно говоря, уже сил никаких не хватает. Мы прекрасно знаем, как можно нарезать видеоряд. Мы прекрасно знаем, что можно показать от сель до сель, а что было после и до этого вырезать. В интересах, что называется, либо защиты, либо следствия.
Слушайте,
либо...
ну тогда как же правду искать, если с одной стороны у нас Росгвардия делает свои заявления, обвинения, а с другой стороны актер никому неизвестный, один, у которого свидетелей нет?
Необходимо доказать, для этого существует оперативная съемка.
Которая должна...
На улицах вы имеете в виду, которую...
Оперативная съемка при задержании вместе, она ведется.
Она ведется разными ведомствами.
Она ведется ФСБ.
Это видео и выложено, это с оперативной съемки. Это как раз вот то самое и выложено в интернете.
Извините, пожалуйста, там выложен фрагмент, да?
Ну да, наверное,
фрагмент. Вы задумывались, почему судья отказалась принимать этот фрагмент?
Его не удовлетворило то, что
этот фрагмент был фрагмент. А то, что было до этого...
А перенести видимо, заседание не сказать, да, принесите
поэтому,
завтра.
Поэтому он просто не к делу не присовокупил это.
А, ну ты знаешь, как кто не успел, тот опоздал. Принесите завтра, есть такое слово, фраза. Принесите мне полную запись, перенести судебное заседание. Я не понимаю, где справедливость искать в этой стране, если судебная система так себя ведет.
Так и я настаиваю.
Это хорошо, что он актер. Да, а что будет с обычными людьми?
Да. Можно я вмешаюсь несколько? Да, вы пожалуйста. Попросили спрогнозировать, вот, но прежде чем спрогнозировать, необходимо объективчиком немного отъехать назад и посмотреть на ситуацию в целом. Вообще эта ситуация с Устиновым почему произошла? Почему? Потому что он оказался, видимо, если, допустим, что он невиновен, что он оказался не в том месте, не в то время. Правильно? А теперь внимательно, кто это не то место и не то время организовал? Меня вот поражает, что организаторы разъезжают по Америкам, по Европам и так далее. Вот здесь, я считаю, правоохранители не доработали. Ну, мы сейчас отвлекаемся на костерок, который сейчас зажжен из господина Устинова.
Но этот костерок как-то может поломать жизнь парню.
Может поломать. Это нужно делать. Актерское сообщество вступило за него, за своего. Кстати, журналистка... Вот, кстати, спрашивают очень много в соцсетях, а кто же организовал актерское сообщество? Вы знаете, мы знаем, кто организовал. Дело в том, что журналистское сообщество, в свою очередь, озаботилось... Я поименно знаю, кто это делает. Озаботилось звонками представителям богемы для того, чтобы организовать их для этого флешмоба.
То есть это мы виноваты?
Нет, почему?
Ну, журналисты, я имею в виду.
Я не чохом журналистов говорю, а есть отдельные представители вашего сообщества, которые совсем не журналисты, вот судя по тому, что они говорят, пишут и так далее. И в том числе в профессиональной среде.
Кто они?
Это очень своеобразная группа людей, которая поставила своей задачей в любом виде очернить власть. Они бросаются на все, что может быть косвенным либо прямым доказательством того, что власти действуют неправомерно, агрессивно и так далее.
Спасибо, вот, кстати, да. Очень... Алексей Алексеевич, спасибо большое. Спасибо, что были в эфире. Директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ну и сегодня эта тема будет продолжена в программе «Простыми словами», которая выйдет в 9 часов вечера. Чему она будет посвящена, сейчас услышите.
Не переключайтесь.
Здравствуйте, меня зовут Андрей Норкин. Сегодня в программе «Простыми словами» мы вернемся к одной из самых горячих тем последних дней, к делу Павла Устинова. Почему же все-таки суд отказался приобщить к делу видеокадры, которые опровергали версию обвинения? Не является ли попытка защитить человека давлением на суд? И что, в конце концов, делать все-таки с участниками этих незаконных акций протеста? В студии будут как сторонники Павла Устинова, в том числе его родственники и друзья, так и его противники. Слушайте сегодня вечером в 21 час по московскому времени.
Ну, а мы продолжим через несколько минут. Не пропустите сегодня «Простыми словами» в 9 часов вечера по Москве. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
И это программа «Главное вовремя». Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
Главное вовремя.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Программа «Главное вовремя».
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
И отправляемся в Ульяновск, где решается судьба чиновницы Светланы Опеншевой, которая занимает пост советника губернатора. Дело в том, что она опубликовала фотографию, где она принимает нефтяную ванну. Кто-то сказал, что это нарушает кодекс этики чиновника. И у нас есть член Комитета Совета Федерации по региональной политике Екатерина Лахова, которая предложила выработать выработать для чиновников кодекс этики в соцсетях. И, Екатерина Филипповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Хочется спросить, а неужели кодекса этики чиновников, неважно, вообще для жизни его нету?
Вот ты знаете, вот обычно говоришь, ну, когда обсуждается тот или иной вопрос, говоришь, ну, в конце концов, ну, есть у нас дресс-код. Мы говорим, есть кодекс одежды, в конце концов, в зависимости от того, где ты находишься. Но когда ты сидишь во власти и представляешь власть, и, понимаете, вот такие селфи, которые она посылает, ну, оно вызывает просто раздражение у многих людей. Почему? Люди некоторые концы с концами не сводят. И когда она говорит, там вот она в ванну, ну, есть возможность. Ради бога, это твое личное дело, ты уехала в отпуск. И хорошо, что ты там отдохнула, получила. Зачем это все выкладывать?
Екатерина Филипповна, а вам не кажется, что вот сейчас речь не конкретно о Светлане Опенышевой, а о всех тех, кто говорил и за макарошки, и за быдло, и еще очень много вот таких фраз. А понимаете, я вот со вчерашнего дня стою на том, что дело даже не в том, что они сделали, а в том, что ума нет этого не делать. Во власти таким не место.
Правильно. Вот это вы совершенно правильно. Умный человек никогда бы это не сделал. Я поэтому, когда меня спросили, правильно, что его наказал губернатор, я бы такого человека не держала. У меня отношение, например, такое. Но есть ведь разные люди. И некоторые очень восхищаются, когда после свадьбы кто-то демонстрирует свои подарки, показывает. И это. Вы понимаете, ну, разные люди мы совершенно. Меня бесит, когда, извиняюсь, там пресс-секретарь Иркутской области высказывается и начинается опять в пользу ее защиты, а вот это она говорила, она не говорила и так далее. Я говорю, настолько люди некоторые концы с концами не сводят. И когда она получает ту или иную ванну, которая стоит там $50, это 3000 рублей. Думаю, 5 ванн, 15 тысяч. У некоторых зарплата такая. Поэтому, вот знаете, мне кажется, власть, если ты власть, то власть все-таки дана служит людям.
А
служит,
мы не превратим их, Екатерина Филипповна, мы их не превратим людей в футлярах. Понимаете, они же люди со всеми своими человеческими слабостями.
Правильно. Но они одновременно слабости не надо показывать свои. Они никому здесь слабости не нужны. Если ты пришел во власть, ты служишь людям, и ты должен знать, какие они есть. Есть те, которые живут на 11 тысяч, а есть те, которые живут на миллион. Понимаете, разные. Но это твое личное дело. Ты захотела оздоровиться, у тебя, может, какие-то проблемы по медицинским показаниям. Ты получила, это твое личное дело. Зачем выкладывать?
Понятно. Спасибо большое, Екатерина Филипповна. Спасибо, что были в прямом эфире. Екатерина Лахова, член Комитета Совета Федерации по региональной политике. Кодекс этики чиновников в социальных сетях. Я не понимаю.
Нет, смотри, у тебя получаются двойные стандарты. По поводу учителей, они тоже люди. У них свои социальные сети, но права не имеют. А по поводу чиновников, люди в футлярах, они же живут, и дайте им эту возможность жить. Миша, им за это деньги платят большие. Они, знаешь ли, оплачиваются.
Я попробую сейчас все вот скомпоновать, всю информацию. Смотрите, какая штука. Мы говорим, значит, чиновник должен быть ближе к народу. Айда, чиновники, заводите свои социальные сети. Хорошо, заводят свои социальные сети. Интересно читать их социальные сети. Сегодня мы провели с губернатором отчет, а такое-то неинтересно.
Нет, зачем ты перегибаешь снова? Формализм, тебе никто не вставляет крючкотворство.
Потому что чиновник – это тоже человек. Он может поехать в отпуск, он может сделать фотографию на море. Учителя в купальниках. Ах, она выложила в Инстаграме, она на море, там, в купальнике, не имеет права учить детей. Здесь, значит, это в ванной легла. Слушайте, легла она в ванну, и хорошо, но лежит она себе в ванной, пусть лежит. Она нормальный человек. Кто-то скажет, она не может этого делать, потому что она чиновник. Ну, слушайте, ну тогда, наверное, работники вообще государственных учреждений не могут ничего делать. То есть мы увидим министра Шойгу на лыжах.
Ну, Миша, что ты перегибаешь?
Не, минуточку.
Ну,
не, ну почему? Мы увидим на лыжах. Он в горах. Значит, у него есть деньги на горные лыжи. У него есть деньги на то, чтобы съездить на горы. А мы сидим здесь доширака на хлеб перебиваемся. Ну, приняла она ванну. Ну, уже... Да кто мы такие, чтобы осуждать?
Что?
Да.
Кто мы такие?
Да, кто мы такие, чтобы...
Я? Да. Я гражданка Российской Федерации, налогоплательщица. Вот, у меня
все.
И что? Все, этого достаточно.
Она в отпуске, у нее есть зарплата.
Миш, да. А дело не в этом. Ты спросил, кто мы такие, я даже не хочу вообще как бы слышать более подобного.
Почему?
Я, что,
не, ну,
я какая-то это, грязь из-под ногтей? Тогда все мы слушатели, все вот мои коллеги. Что так? Кто мы такие?
Кто мы такие, чтобы осуждать? Не надо выдергивать из контекста.
Нет, ну как, потому что нужно очень важно еще ставить действительно вопрос. Ладно, я не хочу просто погружаться в эти споры, которые уже у нас уводят с тобой от темы. Давай вернемся к теме и, соответственно, кто у нас на связи? У нас
корреспондент да. «Комсомольской правды» Самара Вера Цыганкова, потому что нам до сих пор уволилась. Историю этого скандала мы вам уже рассказали. Итак, чиновница сделала себе селфи в ванной, лежала в нефтяной, а вот дальше ее судьба. Вот нам сейчас Вера Цыганкова все расскажет. Вера, приветствуем.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте, Вера. Ну что там с судьбой нашей многострадальной и злополучной одновременно чиновницы?
Ну, насчет многострадальной не знаю. Я так поняла, что она сейчас пока не страдает. Она извинилась и продолжила дальше выполнять свою работу, выкладывать в социальных сетях какие-то посты, касаемо IT-сферы, которую она курирует как советник губернатора Ульяновской области. Вот. Попытались мы с ней связаться, но она сказала, что не комментирует ситуацию, удалось только поговорить вот с какими-то общими знакомыми.
Вера, а служебная проверка, которую сам губернатор решил, она будет проходить? Она проводится?
Обещают, но каких-то, да, документальных подтверждений конкретных и вот дальнейшего этого муссирования тем пока не происходит. А
скажите, пожалуйста, ее народ знает, потому что она же занимается в «Власть для народа» вот этим движением. Ее любят, как к ней относятся? Какая у нее репутация?
Да, ее любят, судя по тому, как мы поговорили со знакомыми, любят, уважают и за нее вступаются. То есть даже если посмотреть комментарии в Фейсбуке под ее извинением, вступились даже те люди, которые очень остры на язык, местные ульяновские журналисты, которые всегда обязательно ложку дегтя куда-нибудь добавят. И даже они написали, что Светлана Владимировна, за что извиняться, то есть мы вас поддерживаем. Угу. Ситуация в народе такая.
На данный момент она не комментирует ситуацию, хотя, казалось бы, сейчас выйти и рассказать. Но скажите мне, пожалуйста, уважаемая Вера Цыганкова, она извинилась как? За что? За то, что она искупалась? За то, что она приняла эту ванну? Слова извинения за что были произнесены?
Слова извинения у нее в сетях за пост. За то, что она, не подумав, выложила его, не подумав о том, как люди воспринят, что она может обидеть кого-то.
Да, если это кого-то унизило, обидело. Да.
Ну, то есть извиняться за принятие ванны, ну, конечно, не знаю, действительно, если есть возможность, то ну, почему нет? Другой вопрос, не подумав как-то осветить это.
Слушайте,
вот в таком свете такие фотографии.
Петиция уже есть у нас и просят подписывать за то, чтобы ее не увольняли. Я сейчас читаю комментарии под постом извинения на ее странице Фейсбука. И, конечно же, все действительно на ее стороне.
Ждать вернее, сколько подписчиков сейчас на ее странице? Стало больше, стало меньше? Ведь наверняка люди стали подписываться на эту страницу в социальной сети.
Насчет подписчиков, к сожалению, сказать не могу, но думаю, что количество просмотров явно увеличилось. Вот. И люди пишут в основном ее знакомые, те, кто в друзьях. Я не думаю, что она сейчас кого-то там еще добавляет новых. Она, в принципе, и на наше сообщение пока не отвечала в Фейсбуке в том же. Но со своими знакомыми она на связи. И вот мы вчера говорили с последним редактором «Комсомольской правды» в Ульяновске, Ван Дейсовой. Она тоже говорила про настроение народа, говорила о том, что все звонят ей, даже не только в соцсетях пишут, звонят, поддерживают и говорят: Светлана Владимировна, мы с вами.
Спасибо. Следим за развитием ситуации. У нас Вера Цыганкова, корреспондент «Комсомольской правды» Самара, была в прямом эфире. И видите, у нас ваши мнения разделились.
Лес рубят, щепки летят. Просто... Нет, меня сейчас, кстати, вот так притормозило то, что ее любят, уважают и что к ней относятся тепло.
Но я прочитаю просто здесь сообщение. Как можно обсуждать человека в отпуске? У каждого есть право на личную жизнь. Ваша мерзкая газетенка все перевирает. У них не должно быть таких зарплат. Граждане должны себе позволить подобную услугу.
Какую услугу?
Так, подобную.
Ага.
Мы, да, собственно, позвольте. Позвольте себе такую услугу. Еще раз, вот такая вот ванна нефтяная, она, ее можно принять, насколько я понимаю, фактически в каждом регионе России, вот, особенно в нефтедобывающем регионе, и стоит она там от 1500 рублей до 6000 рублей. Я думаю, что большинство, ну, многие могут себе это позволить, хотя я вот в такой ванной ни разу не плавал. Должно быть стыдно ее начальник, который назначил ей такую зарплату. Если она на зарплату может позволить такой отдых, ничего аморального в этом нет. Если была бы эта ванна с вдовой Клико, да, может быть, надпись там под фотографией немного не соответствовала, потому что она подписалась: «Много шоколада не бывает». Только, и все подумали, что она в шоколадной ванной плавает. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это программа «Главное вовремя».
«Главное вовремя».
Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Главное вовремя».
Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя» в прямом эфире «Комсомольской правды». У нас прямо по курсу рубрика «В коридорах власти». Прошу, маэстро.
В коридорах власти.
Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, приветствуем.
Доброе утро.
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря. Причем это сделают два президента. Александр Григорьевич Лукашенко. У меня аж даже он не получился сейчас. И Владимир Владимирович Путин, которого я даже не буду пытаться изобразить.
А ты просто уже начал интегрироваться, поэтому Лукашенко.
Я, да, у меня совмещение произошло. Да. Слушай, но вот когда говорят про интеграцию, Дим, на уровне коридоров власти расскажи, интегрирование будет все-таки в каких сферах и насколько тесно мы соединимся?
Ну вот в этом весь вопрос, на самом деле, ты его правильно и задал. Вот ты себе как представляешь интеграцию? Вот так вот.
Мы ее слабо представляем. Мы обсуждали то, что для обычного человека это пройдет как-то сначала незаметно.
Ну, как хинди-руси, пхай-пхай, русский с китайцем, братья навек, границы открыты, да.
Ну, у нас и сейчас они открыты практически.
Да, и сейчас с белорусами у вас пхай-пхай. Вот вопрос у меня какой. Ну, как пример, да, конкретный. Например, один из, как считает сейчас, один из больших шагов интеграции – это отмена взаимного роуминга. То есть мы-то готовы отменить вот уже за все, там и Матвиенко 6 раз высказывал, и все остальные лидеры и в программе это записано, а белорусы пока говорят, ну что-то как-то вот они уже обещали вроде как 15 сентября это сделать, не сделали, сейчас вот дальше. Вам это нужно? Вот вам, Миша и Маша, вы сильно страдаете от белорусского роуминга?
Ну, знаешь, когда я была в Минске, да, хотелось бы... Ну, мне кажется, не надо преуменьшать. Это первый шажочек и гигантский шаг для человечества.
Он не первый и не гигантский, потому что просто она интеграция, и тут как раз вот из этих вот... Ну, когда была в Минске, а сколько раз в год ты едешь в Минск?
Ну, немного, не придирайся. Ну, вот, да.
Дима, отвечая на твой вопрос, просто немного перефразирую фразу героя из кинофильма «Мимино» про роуминг. Я к нему такую неприязнь испытываю, даже кушать не могу. Вот я неприязнь испытываю к роумингу.
Потому что когда вот, значит, это как история с тем самым генералом, когда я слово «интеграция», сразу все говорят, ага, Белоруссию присоединяем на правах 6 федеральных округов, да, и областей, вернее, западных федеральных округов, и 6 у нас областей новых появляется. Ну, на самом деле это все совсем не так. Эта интеграция, она идет с 1999 года. Отмечали тут в прошлом году или в этом уже 20 лет союзного договора. Вот Путин, если помните, Лукашенко в феврале собирались его там как-то это дело пересматривали, так и не сказали, что именно пересмотрели и чем удовольствовались. И сейчас вот существует эта самая программа, которую вот должны переутвердить. Вот дата, просто новость в том, что возникла дата про 8 декабря. Это, как я понимаю, кто-то просто озвучил одну из предполагаемых дат очередного вот этого совета высшего уровня, там, России и Беларуси, на которой традиционно в декабре собираются обычно в городе Санкт-Петербурге. Две делегации. Вот, только и всего. Там есть этот график, есть понятная там схема, что происходит, зачем там валюта совместная, таможня, потом еще что-то, потом еще что-то. Вот, это такая скучная, бытовая, рутинная работа, которая в конце концов должна привести к какому-то действительно вот такому облегчению для жителей, для предприятий, для юридических лиц, какой-то как мини-роуминг. Жить стало легче, намного легче,
да. Фиг знает. Еще один вопрос, Дим. Владимир Владимирович Путин назвал Израиль русскоязычным государством, и после этой фразы просто над залом ой-вей разнеслось.
Ну, примерно так и разнеслось.
Он вообще шутит в последнее время активно, да? Подкалывает, я бы даже сказала.
Ну, если в Израиле 1,5 миллиона русскоязычных людей, то, наверное, действительно русскоязычное государство и есть. В конце концов, не 140 миллионов живет в Израиле, чтобы так.
Так, ну что, Дмитрий, я тебе только напутствие хочу перед прощением дать. Если будет возможность, покажи, пожалуйста, Дмитрию Пескову танцы Шона Спайсера, бывшего пресс-секретаря Трампа. Я всех призываю посмотреть это видео. Благодаря Дмитрию я получила несказанное удовольствие. Он выложил у себя в Твиттере кадры из шоу «Танцы со звездами», где принял участие.
А вы так можете, я думаю, что...
Ну, тем более у вас жена...
Потому что Спайсер танцевал как-то вообще не очень.
Он как, конечно, такой это деревянный
пресс-секретарь. Дмитрий Сергеевич скажет: я не могу, жена может. Вот.
Да. И выпустит навку.
Да. Дима, что сегодня ожидается в планах у президента?
Сегодня наблюдательный совет ОСИ, агентство стратегических инициатив, того самого агентства, который разрабатывает инновации и прочие всякие красивые штуки, вот они должны отчитаться за последние несколько лет работы и рассказать, какие вот у нас планы в этом направлении на ближайшие 5 лет.
Спасибо большое. Дмитрий Смирнов завтра обязательно появится в рубрике «В коридорах власти». Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами. Продолжение обязательно. В следующем части встречаемся. Будет политический блок, экономический будет блок. Будем обсуждать важные новости, которые обсуждаются сейчас и в средствах массовой информации, и в социальных сетях. Далеко не уходите, будет интересно.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.